служении, о служении, о успешном служении руководителя молодежи. Вот, вот эта тема. То есть сегодня братья в церкви занимаются вопросами поиски новых методов, может быть, служения, поиски новых методов евангелизации и так дальше. Вот совсем недавно мы у себя рассуждали на семинаре, ну так заметно, даже вот по статистике братства, что количество крещаемых в прошедшем году меньше, чем в позапрошлом году. А почему? Так вот, делаем опрос. Число записей в библиотеках церковных, ну почему-то во многих местах, и так видно, в большинстве мест сейчас меньше, чем в первые годы. То есть, как будто бы у людей вот ослабляется интерес к Евангелию. Интерес к Евангелию. Рост церквей в первые годы, вот после перестройки, был более такой вот активный, чем сейчас. И в результате как-то вот начинается поиск новых методов библиотечного служения, новых методов евангелизации и так дальше. Ну и получается, вот как Гудзон Тейлор, я не помню, в какой-то книге выразил такую мысль, что церковь сегодня ищет новые методы, а Бог ищет новых людей. А Бог ищет людей. Мы вот усматриваем, скажем, методы, программы и так дальше, вот в руководстве, в работе нашей, но Бог ищет людей. И вот если посмотреть Евангелие и Ветхий Завет, в Ветхом Завете мы встречаем несколько раз, что Бог искал. Бог говорит, я искал человека. Или Бог говорит, кого мне послать. А в Новом Завете читаем, вот первая глава Евангелия от Иоанна, там несколько раз встречается слово «нашел» или «находит». Хочу спросить у вас, братья, к кому это вот слово там больше, помните, да? К ученикам или ко Христу? Нашел или находит? Не поняли вопрос, да? Вот в первой главе Евангелия от Иоанна, там несколько раз, когда Христос с учениками будущими встречается, нашел и находит и так дальше. О ком больше идет речь? К кому это слово относится? Люди находили или Христос находил? Вот смотрите, Андрей находит брата своего Симона и привел его к Иисусу. Филипп находит Нафанаила. Братья, а в другом предложении Иисус находит Филиппа. То есть поиском людей занимается Господь. Вот. Но сердце человека, того, который тоже стремился вот в поисках истины, вот и встречаются два ищущих. Два человека искали друг друга, и они встречаются. И потом их жизнь тесно связывается между собой. Они на несколько лет вот становятся учениками Иисуса Христа уже здесь на земле, в теле. И остаются учениками, когда Господь и уйдет к своему Отцу. То есть, братья, Господь ищет людей, Господь ищет тех работников, которые будут делать дело Господне. Для которых делание, дело Господне, это станет основа их жизни. То есть ведущее направление их жизни делает дело Господне. Павел и о себе говорит, как и я. Братья, обратите внимание, здесь и характеристика со стороны за Тимофея мы встречаем, что люди характеризуют, что он делает дело Господне. И мы сами себя должны видеть, что я делаю дело Господне. Я делаю. Хотя, братья, мы скажем, что так громко о себе сказать, что я делаю дело Господне, как будто даже совесть не позволяет, вот говорят, язык не поворачивается. Видя свои немощи, свои слабости. Братья, в этом я вижу милость Божию, что Он на меня такого, какой я есть, презрел. Вот если бы я сам себя избирал, братья, я бы, наверное, никогда не поставил себя на то служение, которое совершаю. Никогда бы не поставил. Но в этом вижу великую милость Божию, что вот Он нас таких, думаю, каждый себя видит таким вот, недостойным, чтобы то служение совершать, вот, которое он совершает. Но Господь по милости своей обратил на нас внимание и в ряды своих работников сопричислил. Я вот читаю, братья, Библию и обнаруживаю, что Господь не старался найти лучших людей, но лучших, вот как люди их понимали. Смотрите, Иерихон, древний Иерихон. Какого человека Господь там нашел, через которого свой план осуществлял? Рав-блудница. Я, братья, один раз в себе такое вот чувство обнаружил. Я проповедовал проповедь говорил на тему об этой женщине. И смотрю, что в собрании люди неверующие пришли. Вот так вот несколько человек. Ну, человек 6 или 7. И я в себе почувствовал желание не говорить вот, ну, ее профессию, что ли, или вот чем она занималась. Вот я стал говорить просто рав, а то, что она блудница, я стал упускать. Ну, как будто даже не совсем сознательно. То есть, о чем я здесь хочу сказать, братья, что вот по нашим меркам мы бы, наверное, в Иерихоне нашли другого человека, через которого была бы спасена группа людей, другого человека. Но Бог нашел именно ее, именно ее. И вот в этом я вижу, братья, что Бог не ориентируется на, как бы, на мнение людей или на взгляд людей. Он смотрит не так, как человек. Ну вот и когда Самуил помазывал Давида, там уже конкретно сказано, что Бог не так, как человек смотрит. Ну кто-то скажет, может быть, это просто дело случая. Но вот пришли они в дом к этой блуднице, и Бог здесь ни при чем. Братья, ну вот сегодня мы слышали про Закхея. Опять же в этом же городе, в Иерихоне, Иисус Христос пришел в Иерихон и вошел в дом к самому, ну, наверное, плохому человеку. Люди возмущались, но почему он к этому человеку грешному зашел в дом? Ну, неужели в этом городе не было лучших людей? Братья, хочу знать вашу точку зрения. В этом городе были лучшие люди, чем Закхей? Ну, я понимаю, что были, и сколько их было. Все-таки, братья, как бы мы ни говорили, а вот в нашем человеческом понимании есть люди хорошие и есть люди нехорошие. Но Библия говорит, что нет праведного ни одного, и все до одного негодные. Это я буквально вот на днях, я уже не помню в какой ситуации, спрашиваю, а крещение было в одной церкви маленькой, там 8 душ крещение принимали. И вот я у одного человека спрашиваю, искрещаемых, как ты думаешь, на земле много людей хороших? А знаете, когда мы вот такие вопросы задаем, люди надо настораживаться, им кажется, что мы какую-то вот хотим здесь найти. Но я по-своему имел, братья, что нету хороших людей на земле, в библейском понимании. В смысле, все до одного негодные. И я таспидов на губах их и так дальше. А значит, все люди хорошие. Все люди. Братья, ну вот в обычном, бытовом понимании, мы людей все-таки подразделяем на хороших и нехороших. Мы о ком-то отзываемся, это хороший человек. Вот когда сотник, у него слуга заболел, о нем люди Христу говорят, он хороший человек, он достойный. А почему хороший? Синагогу построил, и к нам хорошо относится. Вот ты хороший. Братья, и Закхею Христос говорит, мне надо быть у тебя в доме. Ну чем Закхей такую почесть заслужил? Ну на дерево, мы скажем, залез. Ну, братья, согласитесь, он на дерево залез, а кто-то вот рядышком за Христом следовал по улицам этого города, ни на шаг не отступал. Может быть, на тех надо обратить внимание, кто следует за Христом там вот сзади. Конечно, не спереди, исходя вот из рассуждений предыдущего брата. А Закхей на дереве, подумаешь. А Христос говорит, Закхей, мне у тебя надо быть в доме. И этим самым, братья, я вижу, что Христос на самых лучших людей, он не ориентируется. Не ориентируется. А если взять, например, вот как Христос учеников подбирал, ну тоже это были не самые лучшие люди. Ну мы скажем, рыбаки, пусть они и рыбаки, но все равно были хорошие. Может, они были добрыми, такими внимательными к людям окружающим. Но взять, братья, вот Матфея, ну я бы Матфея не взял. А знаете, почему бы не взял? Ну, чтобы не компрометировать даже себя. Ведь знали, кто он был, и вдруг он мой ученик. И вдруг он мой ученик. И вот, знаете, братья, как-то получилось у нас в одном месте. Поставили палатку, и работники в эту палатку подбирали, ну, не только на позицию служителей, но и на дерзновение, на желание. И получилось так, что 4 брата, и все оказались из числа заключенных, бывших. Ну, я так, братья, откровенно скажу, исходя из каких-то вот стратегических соображений, вот я бы такой состав, я бы, может быть, 2 бы таких взял, и 2 бы тех, кто с детства верующий, потому что там такая трудность возникла, они все начали делиться, что они из заключенных, а народ поднялся, ну, чуть не восстание. Кого мы слушаем? И еще задали вопрос, скажите, а среди вас есть хоть один, кто с детства верующий? И вы знаете, братья, все-таки вот, ну, и... Но сколько помню я себя, вот свое детство, глубокое детство, я не помню момент, период жизни, чтобы я не молился. В смысле, чтобы я не умел молиться или так же. Вот ну, скажем, может быть, мне 5 или 4 года было. И я помню даже ту молитву, какой я молился, наизусть помню, вот как там я просил и за папу, и за маму, и на сон грядущий, и ангела храни. Вот все помню. Братья, а тут вот так вот получается. И я уже сам себя замечаю, что, ну, как будто бы нам надо, ну, какую-то стратегию видеть, когда мы евангелизации планируем, или учеников набираем вот в какую-то группу и так дальше. А Христос как будто ни на какую стратегию не опирался, вот подбирая себе учеников, вот, и потом над ними работал. Работал над ними. Братья, и поэтому я здесь вот эту мысль хотел, что Бог искал людей, и Он нас нашел. Нас нашел. И вот мне кажется так, что у многих из вас, ну даже и робость такая бывает, что... Ну вот Бог меня на служение поставил, и даже страшно вот, ну, приступать к тому или другому виду служения. И такое чувство, что вдруг я не справлюсь, и как вот, ну, другого бы брата надо было бы. Братья, вот чтобы в нашем сердце была благодарность Богу большая очень, что Он нас нашел. А раз Он нас нашел и поставил, значит, Он силу даст. Значит, Он силу даст для того, чтобы служение... И, мы исполнить могли. И вот как в Слове Божьем сказано, что дважды слышал я, что сила у Бога. А пророк Исаия пишет, что Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. И когда мы посмотрим на участок пройденный уже, ну какое-то служение совершили, или там палатка стояла, евангелизация совершалась, и сколько раз мы потом говорим: Господи, велика милость Твоя, как Ты вот чудно благословил, как будто мы по нашим данным ничего этого сделать не могли, а Бог все-таки нас благословил. Бог благословил. Братья, и вот здесь теперь вопрос возникает, что Бог нас нашел, и Господь с нами работает. И очень важно, какое место Он в нашей жизни занимает. Один проповедник такую мысль выразил, тоже я где-то вычитал, братья, что важно не то, что мы говорим, а важно, кто мы есть. Кто мы есть на настоящий момент. Ну, например, какое место в моей жизни Бог занимает. То есть, братья, вот согласитесь, что, ну, скажем, какой-то хороший материал преподать, но если я не нахожусь на своем месте, вот этот материал будет успешной, передача этого материала для других, если я не нахожусь на своем месте, вот как мы слышали до сих пор. Я думаю, братья, что не будет успешной передача этого материала. Я, братья, ну, считаю, что это хорошо было бы и будет, если у нас будут материалы хорошие для передачи молодежи или даже, скажем, какая-то программа, хорошая и успешная программа. Но очень важно, кто ты есть. И это важнее не то, что ты говоришь, а то, кто ты есть. Братья, и вот взаимоотношения Иисуса Христа с учениками решающую роль сыграло здесь то, кем Он был. Кем Он был. И поэтому вот для тех, кто здесь записывает, братья, кто пытается что-то писать, я вот вам коротко скажу. Вот вы можете по цифре 1 записать такую мысль, что Божьи методы люди. И сегодня церковь находится в поиске новых методов, а Бог в поисках людей. Бог в поиске людей. И благодарение Ему, братья, что и нас Он нашел. И то, что вот такие семинары проходят, братья, в каком-то смысле, может быть, здесь есть элементы обучения. Христос учил учеников. Учил их на примере своей личности. И то, что мы здесь учимся, это тоже очень хорошо. Потому что мы разъедемся оттуда, братья, мы будем учить людей. Мы будем учить молодежь. И уже учим молодежь. Но мы учить молодежь должны на примере нашей личности. Павел говорит, он делает дело Господне, как и я. Какая здесь зависимость, братья? Павел учил Тимофея. Вот какая зависимость. И Павел Тимофея научил делать дело Господне, как и я. Он его смог научить, потому что он делал дело Господне. Братья, но если бы Павел не делал дело Господне, но пытался научить Тимофея делать дело Господне, научил бы или не научил? Не научил бы. не научил. Я на примере братья посланий, вот апостола Павла, вот пытался найти вот эту нить, как Павел Тимофея учил. И вы знаете, я скажу, что это трудная задача, потому что он его учил на примере своей личности. Поэтому, братья, мы молодежь сможем чему-либо обучить, но мы их сможем научить тому, что мы сами делаем. Мы их сможем научить. К нам приехал один брат, ну, в Грузии вот эта трудная ситуация была, очень экономическая тогда. И этот брат приехал к нам, ну, подработать. Просто подработать. И он столяр, сильно высококвалифицированный столяр. И вот посмотрели некоторые наши братья, как он делает хорошо, как он хорошо делает. И захотели сами у него научиться. И вот одного брата знаю, армянин он по национальности. И он так сильно загорелся и говорит, я хочу у вас научиться. Он говорит, ну хорошо, приходи. И тот начал ходить. Проходит 2-3 недели. И я смотрю, он ко мне подходит и говорит, я решил от него уйти. Я рад, почему так решил. А он мне говорит, он меня не обучает. То есть как не обучает? Ну не обучает и все. Не обучает и все. Он мне говорит, вот это отнеси, вот это принеси, вот так, вот так вот. Дал мне какие-то там деревяшки стругать и все. Я, говорит, хочу рамы делать, двери, а он мне деревяшки стругать дал. Вы знаете, я потом к этому пожилому брату, Аршак его зовут, он сейчас руководитель в Тбилиси. Я говорю ему, Аршак, почему не обучаешь? Человек хочет научиться, почему не обучаешь? Он говорит, пусть смотрит, как я делаю, и учится. Ну так, плохо по-русски. Пусть, говорит, смотрит и учится. И вы знаете, братья, а я вот здесь отметил, что правильно говорит. Ведь вот главное обучение – это посредством нашей личности, которая совершается посредством общения. Посредством общения. Братья, я замечал вот, ну смотрю, дети заходят в дом молитвы и усаживаются. И девочки усаживаются так вот, берет свое платьице, вот так вот раз, раскинула и села. Смотрю, другая заходит, раскинула и села. И я вижу что-то знакомое вот. И я не пойму, где я вот это. А потом обнаружил, руководитель заходит, раскинула и села. Раскинула и села. Я никак не могу допустить мысль, что она им преподавала. Девочки, надо садиться вот так вот. Вот зашла сюда, вот так вот, вот так вот. Нет, конечно, нет, конечно. Но это, братья, это обучение посредством личности. Посредством личности. И поэтому мы должны сознавать ответственность, братья. Вот иногда вот видишь свою слабость, немощь, и вот так вот, ну, никудышний руководитель. И думаешь, вот надо материал хороший, я буду за счет хорошего материала компенсировать свои личные недостатки. Братья, скорее всего, это так не получится. Скорее всего, не получится. Поэтому мы должны, братья, заботиться о том, чтобы нам, вот, главное наше назначение и в практике жизни было бы так, чтобы делать дело Господне. И тогда те, кто с нами живут, те, над кем мы трудимся, может, и старания очень серьезно прилагаем, тогда они смогут делать то, что и мы делаем. Вот это можно так выразить, одна из главных библейских мыслей – ученик не больше своего учителя. Ученик не больше своего учителя. Это говорит о том, что мы не сможем научить лучше, чем мы сами есть. Мы скажем, значит, что это получается тупик? Братья, я не думаю, что это тупик для молодежи, у которых руководитель плохой. При личном стремлении к Господу, и имея живое общение с Богом, они смогут быть более хорошими христианами, лучше, чем их руководители, если их связь с Господом непосредственная и прямая. Непосредственная и прямая. Но наша задача, братья, огромная. Братья, я думаю, хорошо будет, если мы будем... Если вопрос возникает в процессе наших разговоров, можно вопросы задавать. Поэтому так наше общение оно будет свободным. И легче будет восприниматься. И потом я допускаю, братья, что какую-то мысль я могу не очень точно и хорошо выразить. Вот. Поэтому, если вы поправлять меня будете вашими вопросами или поправками, то это будет хорошо. Пожалуйста. Значит, братья, я по этому поводу сильно сейчас много не буду говорить. Вообще-то можно отдельным вопросом пустить, вот, скажем, к вечеру, может быть, час вопросов сделать. А вообще, вот я здесь что сказать хочу, что у нас нету в братстве, скажем, такой противности, что если программа, то это всегда уже, ну, только плохо. Или, скажем, если в некоторых церквях по одной программе ведутся занятия. Ну, вот, например, скажем, ну, какие-то материалы, они, бывает, со стороны братства поступают, вот, ну, в частности, для занятий с молодежью. Тут, братья, я только скажу, что специфика работы отдельных руководителей, она часто разная бывает. Это зависит и от его, как от личности, от его взаимоотношений с Богом, это зависит и от среды, в которой он воспитывался. От среды, в которой он воспитывался. Я, например, братья, у меня так вот бывает желание побыть на занятиях молодежных в качестве незаметного слушателя. Ну вот иногда где-то приходится бывать. Ну и как ответственный за молодежь, мне и сам в свое время я руководителем молодежи долго был. Я вижу, как молодежная проходит в нашей церкви. Вот здесь у меня удается иногда просто поприсутствовать, смотреть, как они ведут. Хотя я чувствую, братья, еще ту мысль, что если я, например, присутствую, то уже они стараются вести, может быть, с учетом того, что я здесь присутствую. Это я допускаю. Но вот в некоторых других церквях бываю, и мне хочется вот побыть на молодежном общении, как незаметный слушатель. Как незаметный. Но это не получается. Обычно тут надо и проповедь, давай, брат, беседы, и все-все. И вот не получается. А это, братья, много зависит, в какой среде руководитель молодежи воспитывался, как он видел, как проходят. И это все равно отпечаток накладывает. Братья, но это не мешает, если мы перед Богом, у Бога и с Ним в правильных отношениях, то это не мешает. То есть, если мы духовные люди, не душевные просто, скажем, и плоские, если мы духовные люди. Поэтому тогда, какую бы ты программу ни повел, ты сможешь преподать здоровую, хорошую пищу. А если плоской человек, тогда ты будешь в повиновении у программы и в повиновении у материала, в жесткой зависимости. Ты по-другому не сможешь повести, и никакой импровизации ты не можешь сделать. Ты будешь на поводу у того или другого материала. Вот в чем здесь минусы могут быть. Вот в чем минусы. И поэтому, братья, когда вот мы говорили о семинарах, чтобы проводить вот такие семинары, то мы больше имели направление, чтобы мы сами, руководители, здесь могли вот, ну, черпать духовную пищу, чтобы нам быть зрелыми работниками. Зрелыми работниками. И тогда эта работа молодежная будет двигаться успешно. Братья, стремление к руководству. Вы можете так сразу вот это зафиксировать под цифрой 2. Стремление к руководству. Или это можно было бы выразить другим словом. Желание руководства. Вообще, братья, это может быть здоровым желание быть руководителем или не может? Или это всегда желание нездоровое? Вы знаете, братья, если бы не было написано в послании к Тимофею, если кто епископство желает, доброго дела желает. Ну, понятно, братья, что епископ, ну, это понятно, что за служитель. Это не руководитель детской группы и не регент епископ. Но написано, если кто епископство желает, доброго дела желает. И поэтому это было бы противоестественно, если бы мы сейчас все в один голос сказали, что нет, это всегда только грех. Братья, но вообще-то, вот если бы без учета этого текста, то напрашивается сразу, что стремление, оно всегда греховное. Ну, братья, слово «стремление», оно мне тоже не очень нравится, потому что стремление, оно сопряжено с форсированием каких-то рубежей и этапов, чтобы достичь руководства. Но вообще быть руководителем и испытывать в этом удовлетворение и наслаждение – это вполне может быть, может быть. И я бы сказал, братья, вот один раз рукополагали одного брата, и, вернее, еще не рукополагали, а беседовали мы с братом, со служителем, еще с одним руководящим. Я не знаю, в вашем регионе есть разница пресвитер и руководящий? Есть такой вот пост в церкви, как руководящий? У нас На Кавказе, братья, руководящий – это значит не пресвитер, но руководит церковью. Но не рукоположен. Мы его называем руководящим. Может быть, это чисто уже наши такие условности. И вот мы беседуем с таким руководящим. Ему примерно 45 лет. И он руководящий уже давно. Но не пресвитер. По некоторым причинам он не рукополагался на пресвитерское служение. И вот пришло уже такое, что рукоположить его. И мы с ним беседуем. И я вот неожиданно ему задаю вопрос. Я ему говорю: Вася, ну вот ты руководитель в церкви. Ты испытываешь удовлетворение, что ты руководитель. Ну вот, предположим, как бы ты отнесся, если бы тебя сняли с руководителя? Ну, брат, я думаю, что на первый взгляд понравился бы ответ такой, что, ну что, брат, если бы меня сняли, я бы смирился и не огорчался, бы и не обижался. Вот так, наверное, бы понравилось. Вы знаете, братья, вот после этого вопроса он заплакал и говорит, говорит, я себя не представляю, вот, если бы я не был вот руководителем в церкви. Я себя не представляю. Для меня это смысл всей моей жизни. Моя жизнь потеряет смысл, если вдруг вот меня бы отстранили. И вы знаете, братья, но мне его ответ сильно понравился. Вот то, что он заботится о церкви, то, что он руководит церковью, вот для него жизнь смысл потеряет. Здесь, братья, могут быть две стороны. Одна сторона то, что человек, ну, хочет пост какой-то, ранг иметь, статус какой-то руководителя. Ну и здесь сторона и корость может быть. Здесь сторона, вот, любящий первенствовать, диатреф, помните такого, ну и так дальше. Это нехорошо, это все греховно. Но, братья, здесь есть другая сторона. Заботиться о народе Божьем. Заботиться о народе Божьем. И вот в этом испытывать чувство наслаждения, чувство удовлетворения, когда мы видим где-то успехи своего служения. Поэтому вот в этом смысле желание руководить, быть руководителем, то в этом смысле нормальное желание. Или вот другим словом можно было бы заменить желание быть пастырем, заботясь о людях. Вот здесь это желание нормально. Поэтому здесь, братья, мотивы бывают верные руководить, и мотивы бывают неверные в этом смысле. То здесь неверные мотивы, если у нас есть такое настроение первенства, а верные мотивы, если в нашем сердце настроение заботиться о людях. Вот здесь вот будут правильные мотивы. И уже исходя из этих мотивов, братья, исходя из этих мотивов, мы и координируем наше служение, направление нашего служения, вот имеем в виду. То есть служить Богу, быть в его руках сосудом, быть в его руках орудием. Вот в послании к Тимофею написано: кто будет чист, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Тот будет сосудом в чести, годным на всякое доброе дело. Поэтому, братья, сознание, что я имею дело не только с людьми, но я имею дело с Богом. Я имею дело с Богом. И быть у него сосудом годным на всякое доброе дело, и быть у него сосудом в чести. Вот такое стремление, это здоровое стремление. Здоровое стремление. А сосудом в чести и годным на всякое доброе дело, это зависит от стремления, от нашего стремления к чистоте. Вот я здесь прочитаю, братья, послание Филиппийцам, 1 глава. Ну, я прочитаю ряд стихов, а потом выделю. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучше, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Братья, вот здесь апостол Павел пишет филиппийцам письмо, и пишет в этом письме пожелания. Заключительная мысль в этом пожелании, чтобы вы были исполнены плодов праведности в славу и похвалу Божию. Но какие условия, чтобы быть исполненными плодов праведности? Вот здесь написано, чтобы вы были чисты и непреткновенны в день Христов и исполнены плодов праведности. То есть, братья, вот в нашей работе руководства молодежью мы можем быть исполнены плодов праведности при условии, если мы чисты и непреткновенны. Но если мы не заботимся о чистоте и непреткновенности, но заботимся о том, чтобы плоды для Господа принести, принесем или не принесем? Не принесем. Потому что кто будет чист, тот будет сосудом благопотребным на всякое доброе дело. Или ты руководитель молодежи, или ты другое, любое служение совершаешь. Но условие для того, чтобы принести, быть исполненными плодов, то это условие, быть чистым. Братья, сущность духовного руководства. И вообще, братья, вот отличие духовного руководства от мирского. Вот я прочитаю в Евангелии от Марка. Сейчас я скажу, какой говорит. Евангелие от Марка в 10 главе. 35 стих прочитаю. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал ему: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Теперь я, братья, пропущу немножко и прочитаю 41 стиха. «И услышавши 10, начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: не знаете, что почитающиеся князями народу господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими? Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугой. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Братья, сущность духовного руководства, отличие духовного руководства от мирского. Мирское руководство здесь вот отмечается. Почитающиеся князьями и вельможи чем занимаются? Господствуют и властвуют. Вот положение мирского руководства. Князья и вельможи господствуют и властвуют. А духовное руководство написано: а между вами да не будет так. То есть совсем, братья, от мирского руководства мы ничего взять не можем вот для нашего служения. Обратите внимание, братья, вот почему Моисей, его пребывание во дворце фараона и его служение среди народа израильского, интервал был 40 лет. Но я понимаю, братья, что вот эти 40 лет нужны были, вот, так сказать, для адаптации. То есть принципы мирского руководства, они неприменимы были в духовном руководстве. Потому что принципы духовного руководства Христос сказал: не так, как в мирском. Между вами да не будет так. Недопустимо господствовать. Вот мы читаем, апостол Петр пишет: и не господствуйте над наследием Божьим, но подавайте пример стаду. Или о Диотрефе сказано, что он любящий первенца. То есть властвует и господствует. У нас такого не может быть. А у нас написано, что кто хочет быть большим, тот будет слугою и всем рабом. Братья, пример служения и руководства подает Иисус Христос. Пример служения. Написано: пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить. Хотя, братья, он достоин был служения. Он есть царь царей и Господь господствующих. Но на земле он пришел не для того, чтобы ему служили. И мы не встречаем такого вот в Евангелии, чтобы Иисус Христос, а ученики ему служили. Мы не встречаем такого. Но он пришел, чтобы послужить. Очень хороший пример, братья, для меня, вот в книге пророка Исаия, 5 глава. Это песнь о винограднике, помните, да? «Воспою возлюбленному моему песнь о винограднике. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы». И вот что сделал он этому винограднику? Поставил ограду. Еще что сделал, братья? Построил, выкопал точило. Построил башню. Еще что сделал? Очистил от камней. Еще что сделал? Посадил хорошие лозы. И ожидал, что он получит добрые плоды. И когда он получил дикие ягоды, там есть вопрос. Рассудите меня с моим виноградником, что еще не сделал я ему? Братья, я хочу вот здесь применение вот к руководителю молодежи и к молодежи. Бывает такое, что руководитель молодежи недоволен молодежью. Братья, бывает такое или не бывает, чтобы вы были недовольны молодежью? Бывает такое. Почему я уверенно говорю, что бывает? Потому что, братья, мне, вот ну, в нашем крае Краснодарском, часто были моменты, что руководители жаловались на молодежь. Вот они такие, сякие, они дни рождения без меня празднуют, они в поход без меня ушли и так далее. Вот такие жалобы были. Я совсем не придумаю, братья. Они стараются все без меня, на благовестие их вот никак не организуешь, на что, как на что-то плохое, так сразу. Жалуются, жалуются. Братья, он говорит, рассудите меня с моим виноградником, что еще я ему не сделал? Что еще я ему не сделал? Вот спросить у такого руководителя молодежи, что ты сделал для того, чтобы они такими не были? Ты сделал ли что-нибудь? Евангелие от Иоанна, 13 глава, там вот такие слова, братья. Что Иисус, зная, что пришло время перейти к Отцу, встал с вечери, припоясался, налил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам. Вот эти слова, зная, что пришел его час, он начал умывать ноги ученикам. То есть, братья, вот такое вот чувство, что Христос им еще не делал, так это ноги не умывал. И теперь, зная, что пришло время уйти к Отцу, он и ноги ученикам умывает. И он говорит, я дал вам пример, чтобы вы делали тоже. И что это за пример? Но часто братья трактуют так, что он им оставил пример умывать ноги друг другу. Умывать ноги друг другу. И вот на наших собраниях мы иногда так и объясняем, что это значит, мы должны прощать, прощать и так дальше. Братья, я здесь больше вижу. Христос говорит, оставил я вам пример. Пример служения друг другу. Пример служения. Но в первую очередь служение Отцу Небесному. Вот о Христе, братья, иногда в Священном Писании сказано, как о рабе. Помните, да? Ну вот, например, в послании филиппийцам сказано, что он смирил себя, принял образ раба. Ну, кто-то скажет, ну он принял образ раба. Братья, он был рабом по отношению к Отцу Небесному. Кто-то скажет, сыном был, а рабом... Не находим такого. Братья, читая 53 глава книги пророка Исаия, отец говорит о сыне. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Братья, я не понимаю, что Бог Отец Иисуса Христа воспринимал как раба, но жизнь Христа на земле, то она прошла как раб. Как раб. И Исаия 53. Он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Христос о себе говорил, братья. Он говорит, я сам от себя ничего не говорю. Но что слышал у Отца, то говорю. Мы скажем, ну неужели он не имел права что-то сказать от себя? Он говорит, я сам от себя ничего не делаю. Но что видел у Отца, то делаю. Сам от себя ничего не делает. То есть, братья, Христос нам дает пример послушания Богу Отцу. Пример послушания. Об учениках. Вот как я вначале говорил, что Господь Иисус обучал учеников посредством своей личности. И мы, вот, общаясь с молодежью, посредством своей личности воспитываем нашу молодежь. И поэтому, братья, было бы даже противоестественно, если бы ученики вдруг оказались не рабами. Читая послание апостола Иакова, я, может быть, не очень точно так процитирую, первые стихи. Иаков, раб Иисуса Христа. Апостол Петр о себе пишет. Петр, апостол, раб Иисуса Христа. Апостол Павел о себе некоторые послания начинает. Раб Иисуса Христа. А вот послание Иоанна, вижу, что не начинается так. Не начинается так. И я сам, братья, немножечко удивился. Как же так? Вот Петр о себе написал, как о рабе. Иаков о себе написал, как о рабе. А Иоанн не пишет. Братья, читая книгу Откровения, а в книге Откровения написано, что в первой главе, я точно не смогу процитировать, я прочитаю. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав он через ангела своего, рабу своему Иоанну. Значит, братья, и Иоанн, он же пишет, что рабу своему Иоанну, Господь показал, рабу своему. То есть он себя тоже не иначе воспринимает, как раб Господень. Как раб Господень. Поэтому, братья, сущность руководства духовного, она заключается в полном повиновении нашему Господу и служении нашему Господу. И как воспринимаем ли мы себя рабами Господними? И не просто воспринимаем, а на жизни, в нашей жизни, на практике, подтверждаем ли мы, что мы Его рабы? Я читал одну книгу, там описывалось служение одного, это в начале 20 века, один миссионер в Африке, врач, ну, может быть, больше врач, даже чем миссионер. И вот, когда он оттуда приехал к себе на родину, и у него там спрашивали о том, как он там благовествовал, как он там проповедовал, а стало известно, что он на протяжении многих лет вот больницу свою организовал в старом заброшенном курятнике и на протяжении многих лет там принимал больных. И так вот скрупулезно с больными беседовал. И у него спросили, нашли ли вы свое место вот на том африканском континенте. Он говорит, я не место себе там нашел, я там служение нашел.